Добрый вечер, начинаем. Извините за небольшое опоздание. И Алексей Кузнецов у себя, правда. Вот, а я здесь, в студии, Сергей Бунтман. Есть ли Алексей Кузнецов или опять сорвался у нас? О, опять сорвался Алексей Кузнецов. Но во всяком случае, так как у нас сегодня сплошные таинственности будут, оборотничество, и при всем при том, что я, например, гораздо больше люблю оборотней, чем вампиров, они мне просто ближе и как-то и социально, и вообще, и для меня они как-то простые, больше, более простые ребята. В них нет такой тонкости, как в вампирах. А вот есть какой-то такой нормальный, честный характер. Ну, превращаются они в волков или в собак, или еще в кого-нибудь. Ну и что? А потом опять возвращаются. Так что это все нормально. Вот Алексей Кузнецов у нас появился.
Я прошу прощения, но вы знаете, ну, поскольку да. тему сами выбрали, то я уверен, что это сам враг рода человеческого, конечно.
Ну, а вот я сказал, я признался в любви своей к оборотням и гораздо больше симпатии, чем к вампирам. Вот, в общем-то, это они, ребята, почестнее, получше, такие, попроще, я бы сказал.
А вот и самое интересное, что оказывается, на протяжении средневековья и раннего нового времени концепция менялась. На этот счет сейчас существует уже достаточно много сугубо научных исследований, и оказывается, в классическом средневековье, то есть в раннем и среднем, действительно волк-оборотень или человек, так сказать, там обладающий способностью обращаться в волка, он действительно, как правило, положительный герой. И, например, знаменитая Мария Французская, да, поэтесса XII века, у нее есть очень трогательная история, позаимствованная, как установлено, из бретонского фольклора, о некоем рыцаре, значит, который три дня в неделю из семи, значит, проводил в обличии волка, и вот его неверная жена, когда решила ему изменить, похитила его шкуру там и так далее, оказывается, действительно, этот сюжет на северо-западе Франции чрезвычайно распространен. И вообще вот в этот период, где-то века до там, 12-13, волк это, волк-оборотень – это скорее благородный человек, который вот приходит на помощь другим благородным людям. Там, ну, короче, серый
Сущая
волк из
правда.
Русской сказки.
Да, серый волк. И при этом ведь тоже, если из русской сказки царевна лягушка, то совсем не волк, но она оборотень. Она замечательный оборотень.
Конечно, разумеется. Нет, вообще у разных народов разные акценты делаются. И вот, например, в Японии, ну, сейчас в Японии волков нет, их истребили в конце 19 века, но вообще были два подвида волка обыкновенного в Японии проживали. Но, тем не менее, в японском фольклоре волк – это, как правило, доброе существо, помогающее, так сказать, добру, да? А вот оборотень классический – это лисица. Кицуне.
Да.
У некоторых европейских народов оборотень-медведь. Угу. Например, у скандинавов, у саамов, у хантов, у славян нередко встречается.
У литовцев.
Ох, до литовцев сейчас дойдем. Но да. Если говорить о Западной и Центральной Европе, практически поголовно оборотни – это волки.
Да, совершенно верно, волки, а вот лисы еще нехорошие оборотни у других кельтов, у шотландцев, например.
Там ну вот этого я просто
лис,
не знал, да.
Лис просто очень нехороший вообще, и когда лает лис, это гораздо страшнее, чем кто-то там ухает или рычит или что-то еще, это нехорошо. Читайте Стивенсона, и, например, в Катрионе там у него...
Почему
рассказ.
Я сказал, что мы вернемся к литовцам, потому да. что среди всего прочего я обнаружил, что авторитетный автор середины 16 века Олаус Магнус в своем труде, то есть большой Олаус, да, в своем труде «История северных народов» утверждает, что самая высокая концентрация волков-оборотней, вервольфов, да, это стык Восточной Пруссии, Ливонии, то есть нынешних Эстонии и Латвии, и Литвы. Вот что он пишет. «Стаи этих созданий крушили все на своем пути, врывались в дома, убивали и пожирали скот и людей, выпивали весь запас алкоголя, Правильно. По ночам тысячи оборотней собирались у руин старого замка на границе Литвы, Ливонии и Курляндии. Они прыгали на его стену, а тех, кто не мог допрыгнуть, поскольку слишком разжирел, убивали вожаки.
Да, ты забыл только Калининградскую область, вот что она тоже туда входит, да.
Я не уверен, не подпадает ли это под действие новых статей Уголовного кодекса, не будет ли это дискредитация или еще чего-нибудь.
Нет, это не дискредитация, это древность, древняя Калининградская область, все в порядке, и вовсе ты же ее не хочешь ни от чего отделить нынешнего.
Боже, сохрани, с таким-то богатством.
Да, ну что ты, конечно, кто же отдаст-то?
Как такое количество оборотней, да? Так вот, значит, а затем, начиная примерно с 13 века, волк-оборотень стремительно превращается в пособника дьявола, в дьявольское творение. Я думаю, ну, я все-таки стараюсь везде искать материалистическое объяснение, я думаю, что это связано с теми процессами, которые вообще происходят в европейском религиозном сознании. Это связано с обострением борьбы с ведьмами, с усилением деятельности инквизиции, это связано с внутренними крестовыми походами, такими, как там крестовые походы против альбегойцев, например, да, и вот это все в конечном итоге приводит к виктимизации волка-оборотня. Я тоже изобрету научный термин.
Правильно, значит, теперь, хороший термин, да.
Теперь он становится, значит, злым, и такой авторитет, на который в данном случае просто невозможно не сослаться, как доминиканский инквизитор Генрих Кранмер, которого мы знаем как Инсисториуса, да, в своем капитальном труде «Молот ведьм», написанном в конце 15 века, предлагает те вопросы, ну, в форме катехизиса, понятно, труд написан, частично в форме катехизиса. Вот 10-й вопрос, который предлагает инквизитор Кранмер. Что надо думать о волках, которые крадут и пожирают как взрослых людей, так и мальчиков? Ну, казалось бы, ответ очевиден, что о них надо думать, да? Сволочи они. Но не прост наш доминиканец. Он добавляет вопрос, происходит ли это тоже через посредство ведьм и наваждения? Здесь мы разберем вопрос о волках, которые время от времени с большой хитростью и ловкостью крадут из домов взрослых и детей и их пожирают. Это происходит как естественным образом, так и с помощью наваждения через посредство ведьм. О первом случае говорит Альберт Великий в трактате о животных и приводит несколько причин. Голод волков, заставляющих их приближаться к людским поселениям, там искать добычи, их необузданность и свирепость, главным образом в холодных странах, необходимость прокормить подрастающих волчат. Мне просто хочется аплодировать Альберту Великому.
Альберт Великий был молодец, а Кранмера, конечно, в детстве напугали волками бабки всевозможные. Да.
А потом он пошел учиться и свой детский страх сумел облачить в следующий текст. Но происходит подобное. Также через обман чувств с помощью демонов. Если Бог хочет наказать народ за грехи. В книге Левит говорится, если вы не исполняете моих заповедей, то я нашлю на вас полевых зверей, которые будут пожирать вас и ваши стада. Вот и цитатку из последнего пленума приплел. Да? Каким же образом это происходит? Настоящие ли это волки или демоны, принявшие на себя личину волков? Говорят, что это настоящие волки, одержимые демонами или побуждаемые к своим поступкам демонами же. Что это происходит также и без посредства ведьм, как, например, при растерзании 42 мальчиков двумя медведями за их насмешки над пророком Елисеем. Просто хочется покопаться в этом деле, потому что я себе представляю. Ну и так далее, да, значит, он обосновывает, что да, конечно, это все, значит, дела бесовские, давно минувших дней, но, впрочем, и нашего времени тоже. И вот, что интересно, казалось бы, вот в нашем представлении обыденном все вот эти вот ужасы такого вот охоты на ведьм, всех этих вот гонений, преследований, все вот это мракобесие, заканчивается со средневековьем, то есть где-то в конце 15 века. Черта с два, раннее новое время дает новые всплески. И вот теперь уже ближе к нашему региону, который мы заявили, а наш регион сегодня это Южная Франция, даже точнее Юго-Западная, недалеко от испанской границы, Гасконь, да? Вот там в течение примерно одного столетия, с конца 16-го по конец 17 века, только из того, что известно нам сегодня, да, зафиксировано около 50 судов над оборотнем. Краткая историческая хроника. 1521 год, Безансон. По подозрению в ликантропии. Почему-то французские авторы пользуются вот этим греческим термином «ликантроп», да, «человек-волк».
Да.
Хотя, насколько я понимаю, во французском есть «лю-гару».
Да. Да,
то есть французское слово «волк-оборотень», но это, видимо, считается простонародным, этим пусть крестьяне пользуются. А мы, люди образованные, будем говорить, значит, «ликантроп». Так вот, по подозрению в ликантропии и серийных убийствах судили крестьян Пьера Бюрго, Мишеля Верднана, Филиберта Монтона, которые под пытками признались тем, что получили способность к оборотничеству, заключив договор с дьяволом, который дал им волшебную мазь для превращения в волков, после чего их сожгли заживо. В 1530-1558 году казни по обвинениям в ликантропии в Лотарингии. 1573 год. Город Доль. Это опять юго-западная Франция. Местным жителям...
Да, а то все восток. У нас.
Да, да. Безансон, да, совершенно. Да. Местным жителям было разрешено устроить охоту на вервольфа, с которым связывали убийства в окрестностях. В конце концов, в них был обвинен отшельник Жиль Гарнье, который под пытками дал, соответственно, признание, был сожжен. 1598 год. Бургундия. В оборотничестве обвинены 4 человека из семьи Гандийон, которые тоже использовали волшебную мазь. В том же году в убийстве детей и оборотничестве портной из Шалона. Значит, ну и этот список продолжается. И вот наше сегодняшнее дело, 1603 год, переносит нас, значит, Кость, дайте нам, пожалуйста, ну, посмотрим картинки, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. На первой картинке тот самый молот ведьм.
Да.
Вторая картинка, это популярное раннего нового времени изображение оборотня, да, вот, так сказать, растерзанное на переднем плане, сам оборотень с ребеночком в руках, в человеческом обличии, но на четвереньках и, соответственно, не в руках, а в зубах, конечно.
В переходной стадии.
Переходной стадии.
Или туда, да. Либо, или оттуда.
Либо,
да.
Совершенно верно, да. А вот теперь давайте задержимся на третьей картинке. Вот третья картинка, представляющая собой карт Франции и Испании, показывает нам ту область, в которой, собственно, все это будет происходить. Значит, весной 1603 года, а весна наступает в этих краях достаточно рано, да, все-таки юг, значит, где-то с февраля можно считать уже весна. Весной 1603 года резко обостряется волкоопасная ситуация, скажем так. Зафиксировано необычно много случаев нападения волков на скот и людей, в основном детей. А с чем это может быть связано? Ну, надо сказать, что биологии хорошо известны случаи, когда вдруг в какой-то год активность хищников повышается, приобретает не совсем типичные формы, хотя для волков выход в деревню, особенно зимой, вещь достаточно обычная до сих пор. В тех районах, где деревни достаточно далеко друг от друга разбросаны, окружены густыми лесами, обычное дело, волки зимой приходят в деревню. Зачем? За собаками. Они воруют собак, да, для них это наиболее удобная добыча. Вот, так вот, что там случилось с местными гасконскими волками зимой 602-603 года, трудно сказать. Видимо, у них как-то драматически сократилась кормовая база. Тут можно вспомнить, что в 1600 году произошла очень серьезная катастрофа. В Южной Америке произошло сильнейшее за всю историю этого континента извержение вулкана Уинапутина. И это извержение привело к очень серьезным климатическим сдвигам по всему миру. Например, считается, что знаменитый голод 1601-1603 года в России тоже во многом этим, значит, обусловлен, когда 3 года погода вела себя абсолютно нестандартно.
Великий холод ведь тоже
конечно, к этому. Это же, да, разгар так называемого малого ледникового периода. И я специально посмотрел на график температур, который сегодня имеется. Именно самый конец 16 века – это минимум температур. То есть вполне возможно была особенно суровая зима, но и волки, как только повеснело, бросились компенсировать, значит, потраченное. А почему именно весной? Дело в том, что весной в тех краях скотину выгоняют пастись. И вот это делает, в первую очередь, жертвами волков, помимо там овец, коз, в отдельных случаях коров, делает детей и подростков, потому что именно они пасут эту скотину. Хотя среди зафиксированных случаев были случаи, никак не связанные вот с этим. Например, действительно, в одной деревне волк забежал в дом и утащил ребенка из люльки.
Но это уже опытный волк.
Матерый волк, да, который явно совершенно, так сказать...
Уже попробовал.
Знал, что делает. А дальше, значит, картина следующая. В мае месяце три девушки пасут, значит, какую-то тоже свою скотину. Одной девушке 18 лет, другой девушке 13, а про третью мы не знаем ни имени, ни возраста. И они, в частности, обсуждают вот эту вот проблему, значит, волчьих нападений, потому что на одной из них, на Маргарит Пуарье, за несколько недель до вот того происшествия, о котором сейчас пойдет речь, на нее напал волк. Значит, напал волк, она потом на суде рассказывала, что, значит, вот вдруг сзади на нее кто-то напрыгнул, разорвал клыками ей сбоку платье, но, к счастью, у нее в руках была дорожная палка с железным набалдашником, она, значит, этой палкой ударила, он отскочил, сел и посмотрел на нее яростно, «un regard furieux».
Фурье, да, ужас.
Я себе представляю, несчастное животное, да, оно уже готово было сейчас пообедать, и тут, значит, палкой с железным набалдашником по спине, так, из серии «Красная шапочка», а что не по тексту-то, да? Где пирожки и горшочек масла? Ну, конечно, посмотрел с яростью, еще бы. Вот, и, значит, она вот этого самое животное напугала, и им с коровами, она пасла коров, им с коровами удалось, значит, отступить без потерь в сторону дома. Значит, она описала это животное, она описала его как волка, но с двумя необычностями, значит, даже с тремя. Он был не серый, а рыжеватый. У него был более короткий хвост, чем у обычного волка, и он был такой достаточно плотный, что для весеннего волка достаточно странно. Да? Ну, волки вообще очень худые.
Вообще, это подтверждает только одно, может подтвердить, что самые страшные – это не чистые волки,
Вполне возможно, помесь волка с собакой, конечно. Они и поумнее будут, и, так сказать, человека меньше боятся.
И у них нет вот этих самых формальностей и всевозможных табу, которые существуют
у волков. Предубеждений чистой расы, совершенно верно. Да. Вот и фюрер тоже много и полезно на другом, правда, материале рассуждал по этому поводу. Так вот, девочки, Господи. Значит, о своем, о женском, о волках. И в это время заворчала собака, забеспокоились коровы, они пошли посмотреть, и в какой-то ложбинке рядом с местом, где они расположились, они обнаружили мальчика. Как потом выяснится, ему от роду 13 лет, но выглядел он на 8-10, в этом сходятся все, кто потом будет описывать, значит, Жана Гринье. Мальчика очень плохо одетого, очень странно выглядящего, абсолютно нестриженного, какого-то грязного, замусоленного, с какими-то больными глазами. Но несмотря на весь этот джентльменский набор, не располагающий вроде бы к галантной беседе, он обращается к ним с текстом. Значит, обращается он первый к Жанне Габарио. Это уже не девочка, это уже молодая женщина, она самая старшая, ей 18 лет. Рискну предположить, что она, наверное, внешне самая видная, да, самая взрослая. И вот он, значит, к ней обращается и говорит: «Скажи, а какая из вас самая красивая? Вот ты, наверное, самая красивая. Я почему интересуюсь-то? Мне нужна самая красивая, потому что я намерен на ней жениться». Значит, девушка как-то не выражает буйной радости по этому поводу. Тогда он начинает пытаться ее заинтересовать в своей кандидатуре. Говорит: «А знаешь, кто у меня отец? А у меня, между прочим, отец священник». Ну, девушки, видимо, слышали что-то о обете безбрачия, да? Поэтому они эту информацию восприняли несколько, опять-таки, скептически.
А это у нас Юго-Запад, как раз в протестантские времена, Нанские эдикты и так далее, и после войн.
Может быть, да? Ну, окей, хорошо, да. Это несущественно. Да,
может, это их кальвинистский проповедник.
Может, да. Я об этом совершенно не подумал. Действительно, это же уже после Нанского эдикта, причем как раз вот несколько лет
прошло. И после войны, это при добром короле Генрихе.
Доброго короля мы сегодня обязательно помянем. Ну вот, и поскольку, чувствуя, что его, так сказать, блестящий внешний вид и его аргументы о собственной родовитости не работают, мальчик зашел с козырей. Я, говорит, слышал, о чем вы тут разговаривали, а я вот волков совершенно не боюсь. И дальше он начинает нести жуткую пургу. Причем она развивается, судя по всему, так вот кольцеобразно, да, наслаивается одно на другое, что он, значит, с волками много общается, что он сам умеет оборачиваться волком, а научил его некий человек несколько лет назад, он взял его за руку, привел, значит, в лес, а там в лесу стоял огромный черный человек, потом через некоторое время, когда будет следствие и суд, он будет его называть «maître de forêt», да, «хозяин леса».
Да.
И вот этот самый хозяин леса, у него черный дом в этом самом лесу. Вот он мне дал, он его снабдил двумя девайсами. Он его снабдил волчьей шкурой, и он его снабдил волшебной мазью. И вот, значит, когда нужно волка обернуться, он набрасывает на себя эту волчью шкуру, а когда нужно из волков обратно вывернуться, он себя намазывает этой самой мазью. И вот дальше он начинает хвастаться, вот я, значит, загрыз собаку, да что там собаку, я вот на людей нападал, а знаете, кто самый вкусный? Самые вкусные не мужчины и не женщины, самые вкусные, это, значит, маленькие мальчики и девочки, особенно девочки, у них мясо нежное. Короче, девочки почему-то решили обо всем этом доложить. Ну, собственно, самый сильный аргумент «Козырной туз» был, когда он, обращаясь к одной из девочек, вот той, на которую волк напал за несколько недель, да, сказал, вот ты говоришь, у тебя волк напал, да это я же был, ты что, меня не узнала, что ли? После этого девочки пошли к окружному прокурору. Ну, что сказать, значит, дело приняло казенный оборот. И начинается следствие. Следствие поначалу проводит господин районный судья городка Ля-Рош. Значит, господин районный судья оказался фанатом теории косвенных доказательств. Он их проверял просто вот совершенно виртуозно. К сожалению, судебный отчет не сохранился, и мы бы вообще бы не знали об этом процессе, возможно, ничего, кроме названия, ну и каких-то там еще, так сказать, сведений. Но дело в том, что через несколько... Да, а почему не сохранил судебный отчет? Потому что документы парламента Бордо, относящиеся к этому периоду, погибли во время Французской революции. Но... К нашему счастью, через несколько лет после того, как процесс закончится, им заинтересуется один ученый человек, и в его ученом труде процесс будет очень подробно реконструирован. Ну а что за человек и при каких обстоятельствах он возникнет, мы тогда уже после перерыва
обязательно скажем.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы вам предлагаем книжку, о ней вот и час назад на «Живом гвозде» Арина Бородина говорила. Ну, в общем-то, это не, в принципе к нам. Это Британия во времена короля Артура. Первое королевство, это Макс Адамс написал. Но это историческое исследование. Здесь не столько в короле Артуре дело, сколько в Британии. Действительно, Британии 6 века примерно, как она выглядела. В 5-6 веков еще Бритская Британия, не Англосаксонская Британия и не Северная, то есть не Норвежская Британия, не Скандинавская. Это очень интересно, потому что мы попадаем в настоящий исторический контекст, а не в рассуждение. Мне очень смешно, ты помнишь, был фильм, вот замечательный фильм «Артур», да? Где они сарматские всадники.
Да.
И сколько критики кричали, это неправда, все было совсем не так, будто они знают. Кстати, про сарматских всадников была такая теория, ничуть не хуже и не лучше всех остальных, про действительно кельтский эпос, то, что там было про короля Артура.
С учетом контекста сегодняшней передачи, мне хочется этой книге дать подзаголовок, да, «Англия 5-6 века, время, когда вервольфы были хорошими».
Да, когда вервольфы, еще... да. Это еще Британия, это даже не Англия никакая. Англы еще туда не пришли.
Только начали просачиваться 5-6 век.
Да, потихонечку, да, и, в общем-то, как без особого успеха пока. Вот. Ну, вернемся.
Итак, значит, возникло дело, и первым делом, конечно, заинтересовались личностью мальчика. Ну, мальчик был более или менее известный. Мальчик-то местный, здешний мальчик, тутошний. Значит, звали его Жан Гренье. Как я уже сказал, ему должно было вскоре исполниться 14 лет. Никаким священником его отец не был. Его отец был бедным паденщиком, который нанимался в работы на день, на несколько дней, там, на неделю к более зажиточным соседям. И по этой причине довольно много циркулировал по округе. Правда, по ближайшей округе, но тем не менее. Значит, мама у мальчика умерла в свое время. Папа женился второй раз. Как и положено в любой волшебной сказке, даже не очень доброй, значит, мачеха оказалась злой. Впрочем, и она от них через некоторое время ушла. Потом Жан Гренье во время процесса предложит довольно оригинальное объяснение причины ухода. Вот, значит, потом, когда его спросили, а что ты нес-то про священника? Он сказал, а я знаю, что вот это мой не настоящий отец священник. Откуда ты знаешь? А мне об этом хозяин леса сказал. Вот он
здесь, тот самый черный человек.
Да, тот самый мой черный человек, да.
Он и сейчас,
водит пальцем по черной книге. Да. Вот, и значит, и он сказал, что он поэтому-то меня и выбрал, и разглядел, что я не простой мальчик, а сын священник. Ну, как-то вследствие дальше, видимо, эту линию сюжетную разрабатывать не стал. Вот, значит, за 3 месяца до встречи вот с этими девочками судьбоносными, то ли отец его выгнал из дома, то ли он сбежал из дома. В общем, выяснилось, что отец его побил, сильно побил. За что? Жан выпросил у соседей немножко бекона и кочан капусты. Приготовил из этого сочетания, значит, там некое тушеное рагу с беконом, сам съел и покормил своего младшего братика. Казалось бы, что такого, да? Сочетание бекона с капустой классическое.
Вообще нормально.
Накормил даже. Молодец, да?
Да, там еще немного фасоли, если хотят, и получится местная еда косуле. Вообще прекрасно.
Выяснилось, что, оказывается, дело-то было в пост, и папа рассердился на сына, что тот так вот оскоромился, и еще дитя невинное во грех ввел. Я вообще сильно подозреваю, понимая, что это деревня, и понимая, что страсти там творятся такие, что Шекспир просто мальчик, и все эти Монтеки с Капулеттями дети малые, да, я думаю, что дело было еще, видимо, в том, что не у тех соседей взял, не тот бекон. Ну, в общем, одним словом, они разругались, мальчишка ушел. Начал тоже слоняться по округе. Поскольку делать он ничего не умел, то он либо просил милостыню, либо пытался наняться в качестве пастушка, как раз весна начиналась, пасти там гусей, овец, кого это сам. Но нигде не задерживался. А не задерживался он нигде, потому что был очень-очень глуп. Потом все, кто с ним сталкивался, вот официальные лица, вот тот человек, знакомство с которым я еще обещаю, так сказать, ученый человек, они все говорили, что он рассудком 8-9 лет. Причем судья в Ля-Роше даже скажет, это будет зафиксировано в протоколе, судья настаивал на том, чтобы все фиксировали, что в моей практике бывали случаи, когда 8-летние дети давали показания, они гораздо разумнее отвечали, чем вот этот 13-летний мальчик. То есть он был явно совершенно с сильными задержками в умственном развитии. То есть, видимо, даже в пастухи не очень годился. Ну и действительно, посмотреть вот на эпизод нам известный. В тот момент, когда он с девчонками повстречался, он же тоже кого-то пас. Ну вот как он пасет, если вместо этого он с барышнями заигрывает?
Нет, ну, в общем, одно другому не мешает. И бывает, и пастухи тоже разговаривают. Ну, я бы сказал, что, ну, просто мальчик с особенным развитием. Какое воображение у него, мальчик. Какая замечательная. Какую историю он рассказал про черного дядьку, хозяина леса.
А мальчик действительно особенный, потому что дальше мальчик будет входить во вкус и начнет петь просто как хор Пятницкого. Значит, он довольно подробно расскажет о нескольких случаях, когда он, обернувшись волком, вот здесь он собаку загрыз и съел, вот здесь он на ребенка напал, но там вот удача от него отвернулась, ребенок сумел убежать, а там вот он на ребенка напал и удачно получилось. И когда начали это все сличать с географией действительных происшествий, выясняется, что действительно он описывает реальные случаи. Современные исследователи провели сравнение его странствий вот за эти 3 месяца с географией, которую он потом расскажет. А дело в том, что, ну, вот каким-то образом, не знаю каким, но такая возможность у современных исследователей появилась. Он, видимо, обладал какой-то хорошей механической памятью, и он рассказывал обо всех случаях, где он действительно был. Хм. То есть, понятно, вот он нанимается очередным пастухом в какой-то деревне, но какие новости местные ему первым делом сообщают?
А ты знаешь, он тут волк ребенка утащил, да, 2 месяца назад.
Он это запоминает, это куда-то у него там записывается. Но дальше он, так сказать, чувствуя, что его слушают, вот это же очень интересный эффект. Помнишь, у нас было много лет назад замечательное дело про русскую крестьянку из Ярославской губернии, которую 2 товарки обвинили в том, что она, значит, ведьма с демонами знается, их испортила и так далее, и так далее. И чтобы ее не убили, она прибежала к властям и им, что называется, отдалась в руки. А когда власти начали тихо, спокойно, уважительно допрашивать, вот тут она почувствовала себя звездным свидетелем, star witness, и такого наговорила, что Ярославская духовная консистория потом не знала, куда ее деть. То есть вот человек с явной такой творческой жилкой, обнаружив свою аудиторию, он просто расцветает на глазах. Ну, собственно, любой из взрослых, у кого были дети, знают, да, вот если ребенок к вам пришел с какой-нибудь своей придуманной историей, а вы вместо того, чтобы его пнуть и сказать, там, отстань, я работаю, не мешай, я потом тебя послушаю, а если вы вдруг начали его внимательно слушать, он вам сильмариллионно говорит, да, причем...
Ну, прекрасно, это замечательно.
Конечно. Так и надо делать, да. чтобы дети в волков не превращались. В общем, в результате он обвинил папу и одного из соседей в том, что они вообще его подельники. Этот самый один из соседей якобы в свое время привел его к хозяину леса. А потом вместе с ним и с папой, оборачиваясь волками, они на троих там, значит, где-то шарились. А папа вместе с ним, значит, вот там охотился на девочку. Они ее вдвоем разорвали и сожрали. А знаете, почему вторая жена от папы ушла? А она как-то застала папу, когда папу тошнило собачьими ножками и детскими ручками. То есть папа так обожрался собакой детей, что его тошнило. А тут вошла эта супруга. Ну какая женщина после этого не уйдет из дома?
Ну да, это, в общем-то, неприятная сцена.
Папу пытали, соседа пытали, но поскольку господин судья любил закреплять доказательства, он устроил несколько очных ставок. И обнаружилась интересная закономерность. Когда мальчик один, ну, точнее, не один, а вот нету рядом папы и соседа, мальчик просто рассказывает складно, звонит, подробности, папу там тошнит ногами и руками, все. Как только он оказывается на очной ставке в присутствии этих двоих, он начинает мычать что-то невнятное. Ой, да нет, да они никого не ели. Нет, ну, волками-то они вроде как оборачивались, но вот они за девочками гонялись, но не для того, чтобы их съесть. Они просто с ними хотели позабавиться. Отдельный сюжет, тоже сейчас уже неплохо изученный, у мальчика очень прет во всех его рассказах некий сексуальный подтекст. То есть он, помимо того, что он с явными задержками в развитии, явно совершенно с нестандартным воображением и психикой, у него еще какие-то сексуальные девиации, потому что он потом начнет путаться, то ли сожрал, то ли изнасиловал, то ли сначала изнасиловал.
А сколько ему на самом деле лет вообще?
13, ну 13, почти 14. Да, да, но еще раз говорю, все его принимают за 8-9-летнего и по физической комплекции. Ну хорошо, понятно, что при его образе жизни там сильно не разъедет, но через 7 лет, проведенных в монастыре, думаю, что на нормальных харчах, этого мальчика навестит ученый человек и обнаружит, что он все еще выглядит на несколько лет моложе своего возраста, что он по-прежнему болезненно худой. То есть это, видимо, еще и особенности его телосложения. Да? В общем, в конечном итоге суд отвял от двух взрослых обвиняемых, сказать так, не жрали, не жрали, ну и хорошо, и значит...
Ну и молодцы, да.
Идите отсюда, да. Не мешайте работать. К этому времени, значит, чувствуя, что дело ему не по зубам и не по калибру, господин судья местный передал, значит, это дело в суд повыше. Суд повыше, поковырявшись... и внимательно, значит, мальчика, вы все эти сказки выслушав, приговорил его к смертной казни, но тут же сам на себя принес апелляцию и отправил это дело в парламент Бордо. Понятно. Значит, мы рассказывали, когда у нас шла речь о возвращении Мартена Герра, о том, как устроена французская судебная система. Вся страна разделена на 12 примерно округов, они абсолютно неравные по своей территории. Парижский парламент обслуживает больше половины Франции. Второй по размеру парламент Тулузы, он обслуживает половину юга Франции. Вот парламент Бордо, он примерно третий по территории подконтрольных.
То есть весь Запад, да, обслуживает?
Он обслуживает серединку Запада, вот все, что вокруг Бискайского залива, вот все, все, и довольно глубоко внутрь страны. Вот, значит, там есть еще какой-то крошечный парламент на самом юге уже у испанской границы. Ну, а выше начинается парламент Арраса. А значит, или Нанта, вот я не помню, где в Арасе.
Нанта за Запад, Арас это у нас Артуа, это Северо-Восток.
Значит, тогда я ошибся, Нанта, конечно.
Да.
Тогда парламент Нанта выше.
Да.
Вот, одним словом, конечную точку в этом деле должен поставить бордоский парламент. Парламент, напомню, в то время во Франции это суд. Это не законодательный орган власти. Вот. И парламент, значит, все это еще раз выслушав, выносит абсолютно такое соломоновое, я бы сказал, современное совершенно решение. Он вызывает двух ученых-медиков и говорит, дайте на мальчика посмотрим, так, повнимательно, доктора. Значит, доктора смотрят внимательно на мальчика, и то, и нет, знаете, совсем плохой мальчик-то. С головенкой-то у мальчика, ну никак, да, ни в какие ворота. И в результате суд принимает почти уникальное решение. Вот из этих 50 судов, о которых я говорил, которые имели место по данному вопросу за столетие во Франции, всего два решения были не смертная казнь.
Этот?
В одном случае обвинение было признано недоказанным, а в этом конкретном случае суд решил... по лезвию бритвы не ходить и острые теологические вопросы не поднимать, а вообще оставив открытым вопрос о достоверности сообщенных сведений, постановил, что мальчик в связи с глупостью и ненормальностью должен остаток своей жизни пробыть в монастыре. Но опять же, остаток жизни, если я правильно понимаю, имелось в виду Вот покуда это будет необходимо. Почему в монастыре? Потому что речь шла именно об исцелении душевного недуга. В то время психиатрии никакой, в общем-то, не существовало, ее до середины XIX века существовать не будет, поэтому все душевные болезни, они были по ведомству церкви. Явно больного, явно ненормального мальчика передали, если не ошибаюсь, отцам капуцинам, где он в течение последующих 7 лет и пребывал. В каких уж там условиях пребывал, неизвестно, но вот в 9-м году его навестит ученый человек, о котором сейчас пойдет речь, и обнаружит, что он по-прежнему выглядит маленьким таким вот подростком, хотя ему уже 20, может быть, даже 21 был на тот момент. Ну, одним словом, вот совершенно он ни в какие эти самые стандарты не вписывается. Костя, дайте нам, пожалуйста, четвертую картиночку, прежде чем мы порастимся.
Монастырь там должен быть,
да? Это парламент Бордо.
А, это бордовский парламент.
Это вот за домами двухэтажными, вот это высящееся здание, это здание бордовского парламента. А вот после того, как мы на эту гравюру посмотрели, Кость, дайте нам, пожалуйста, пятую, там, где обложка. Tableau de la Constance des mauvais anges et démons. Да, я очень прошу прощения за свой французский, в первую очередь, перед Сергеем Бунтманом.
Нет, что все, есть, то вы что есть. Все правильно, все хорошо. Да, все хорошо.
Изображение непостоянства плохих ангелов и демонов.
Да.
И написал это Пьер де Ланкар. Человек на самом деле, ну, насколько можно судить, человек-чудовище. Вот как его описывает современник. Это был элегантный кавалер, любящий ухаживать и умеющий писать мадригалы, но в то же время крайне суеверный человек. В преследовании колдуней он с особенной любовью останавливался на хорошеньких женщинах и допрашивал их о разных пикантных подробностях шабаша и об их сношениях с дьяволом. Дабы яснее представить себе шабаш, он заставлял колдуней танцевать перед ним в тюрьме совсем голыми. Они исполняли тот танец, который исполняли на шабаше, но со свойственным ему ханжеством он не упускал случая заметить им, что их движения неприличны и нескромны, и что эти танцы весьма преступны.
Интересный человек какой.
Он был судьей, и он уже не молод, в период описанных событий ему около 60 лет. Значит, он происходит из старого баскского рода, но его дедушка в свое время с негодованием уехал из родных мест, поменял свою басконскую фамилию на французскую де Ланкар, и, видимо, в этой семье ко всему баскскому почему-то существовала такая вот неприкрытая ненависть. Служил наш ученый человек в бордосском парламенте, том самом. Но в 603 году его там не было. Он стажировался в Италии, он прекрасно знал итальянский язык, латынь, вообще был очень образованный человек, это у него не отнимешь. Потом он вернулся в Бордо, а в 9 году тот самый добрый король Анри поехал на свою историческую родину, поскольку в девичестве он, напомню, Генрих Наваррский.
Да.
И там, в Наварре, ну, точнее, в этой самой, в Гасконе, два дворянина обратились к нему с челобитную. Государь, батюшка, оборони, ведьмы заели. Вот, сир, не поверите, просто плюнуть некуда, кругом одни ведьмы. Ну, невозможно, значит, работать. И тогда Генрих, чтобы, так сказать, лично не забивать этой белибердой голову, назначил двух судей, которым велел разобраться, что тут с ведьмами. Вот одним из них, одним из этих судей был Пьер де Ланкар. Он проработал всего несколько месяцев в этом качестве. Значит, сегодня оценка людей, которые в результате его следственных и судебных действий были привлечены к ответственности, что в основном для них закончилось смертной казнью, оценивается от 300 до 600 человек.
Ого.
То есть он устроил действительно такую интенсивную кровавую охоту на ведьм. А дальше так сказать, исполнив предначертанное и вернувшись в Бордо, он решил, что грех не зафиксировать ценнейший опыт, который им был приобретен в этом деле. И начал писать вот этот самый трактат, изображение вот этих злых ангелов и демонов, их непостоянство, да? Что значит непостоянство? Как я понимаю, речь в основном идет, насколько переменчивы могут быть обличия, которые они принимают. Как силен враг рода человеческого, как внимателен должен
Нет
быть
Нет какого-то тот, кто... установленного обличия, да, совершенно которым верно. Они являются. Да.
Не по шаблону действуют, вот так-то и так. И, будучи добросовестным ученым, да, он, ну, вот его бы в другую эпоху, его бы в 21 век, ну, был бы он таким сластолюбивым профессором, ну, студенток бы домогался, да, ну, писал бы монографии ученые о средневековых демонологических практиках, например, да, а он оказался в той самой эпохе, где ему пришлось эти практики реализовывать. Так вот, он, как добросовестный ученый, решил обогатить материал книги, ну, что я, собственно, буду только на результате вот этого небольшого кусочка в юго-западной Франции рассказывать, и он отправился в монастырь беседовать с мальчиком, ну, уже не мальчиком, уже юношей, да, который слово в слово все ему повторил. То есть прошло 7 лет, мальчик по-прежнему, значит, смотрел волком, рассказывал, кого он там жрал, кого он там драл, кого он насиловал, какую мазь, в какой последовательности и так далее, и так далее. То есть он все отлил как пулю, вот все, что было на процессе. Де Ланкер этим заинтересовался, и поскольку тогда еще бумаги процесса были в архиве, он полез в эти бумаги, начал сопоставлять его нынешние показания с показаниями той самой давности, и, собственно говоря, вот за что ему спасибо, он довольно подробно в свою книгу это все внес, и на основании этого уже сегодняшние ученые, значит, пытаются реконструировать, что же там в 1603 году произошло. Что касается самого мальчика, то вскоре, примерно через год после того, как в 2009 году его де Ланкер в монастыре навестил, в 2010 он скончался. Это бывает при некоторых психических заболеваниях и вот при таких явных совершенно задержках в физическом и умственном развитии. Это бывает следствием некой комплексной болезни, которая в молодом возрасте приводит к смерти. Но вот что, мне кажется, в этом деле особенно интересно. Ну, во-первых, тем, что это дело исключения, да? В нем почему-то суд пошел не за общепринятой практикой, хотя, разумеется, к этому времени уже не мог не знать, что такая практика вот именно заключается в том, чтобы признать пособником дьявола и казнить. Но и, конечно, то, как, видимо, были сильно распространены вот эти представления в народе, потому что и девочки тут же моментально принимают вот эту версию, и на суде уже там в очередной 18-й раз, давая показания, эта самая Маргарита чуть ли не договорится до того, что она видела, как Гринье превратился то ли в оборотня, то ли обратно в человека, да, то есть еще чуть-чуть, будь там судья нацелен на другой результат, немножко ее дожми, и, конечно, все, смертная ему казнь. Да? Но вот судья по каким-то своим, уж не знаю, гуманистическим, политическим, еще каким-то соображениям, решил не дразнить гусей. Но вот интересно, что это будет продолжаться во Франции еще примерно 150 лет. Очень оживит тему ликантропии, знаменитый казус живоданского зверя, это уже Людовик XV. Там, судя по всему, действительно было какое-то очень странное животное, нападавшее на людей, то ли какой-то нестандартный волк, то ли действительно помесь волка и собаки. Там некоторые фантазии чуть ли не до того, что это один из последних львов, там Южной Франции, такой Тартарен-Тарасконовский начинается там мотив, или что это какая-то зверье, там привезенное диковинное из Африки, а потом куда-то сбежавшее. Но действительно странная история, кому интересно, кто любит всякие мистические штуки, посмотрите. Вот, и любопытно, что в сегодняшней Франции волков практически нет. не осталось. Но вот я посмотрел ареал распространения современного волка по Европе. Чуть-чуть два небольших ареала залезают на французскую территорию.
Да, там в горах. Их завозили. Еще ко всему завозили и разводили. Потому что это исчезнувшие действительно животные были во Франции. И об этом, кстати, очень много всего снято. А. И Франция продолжает этой темой своей заниматься. И время волков, и сколько это всего было. И наоборот, такие вот фильмы о разведении волков и сохранении популяции.
Ну вот сегодняшние карты показывают два небольших ареальчика, оба в горах, в горно-лесистой местности, на франко-итальянской границе и на франко-испанской границе, как раз примерно в тех краях, о которых вот наш сегодняшний рассказ, он чуть севернее, но там севернее незначительно. Вот такая вот история, в которой смешалась, ну, совершенно очевидная ненормальность. Значит, мальчика. Очень современные исследователи сегодня интересуются линией Жан Гринье и его папа, потому что там подозревается и инцест, и семейное насилие, и другие какие-то, потому что, вот, например, читал одного современного, значит, американского ученого, мальчик, давая показания, с одной стороны рассказывает, вот папа мне помогал надевать волчью шкуру, и когда он начинает про это рассказывать, вдруг пошли какие-то подробности, создается ощущение, что он даже с нежностью рассказывает, вот папа меня одевал, да, а с другой стороны, в какой-то другой момент он переключается и начинает с ненавистью о нем говорить. То есть тут вот явно совершенно еще какие-то безумно сложные отношения отца и ребенка.
Да, и сын дурачок.
Сын дурачок, конечно.
Да, сын дурачок, и там, ну, в общем, такая диковатая штука. Про это никогда не писали, не снимали, ничего.
Нет, по-моему, отдельно этот сюжет нигде я не видел указаний. Но вот, вот эта история с беконом, там же может быть и совсем простое объяснение. Что ты меня перед соседями позоришь? Ты и так мой позор, там идиот, да, надо мной вся деревня смеет. Но ведь это тоже же возможно.
Да, сколько угодно может быть. И одно усугубляет другое. И, конечно, наверное, труды про это уже написаны. И, слава богу, сохранилось. В описаниях этого
есть
примечательного человека.
Есть целая книжка на французском языке, но ее нигде нет ни в каких научных библиотеках в открытом доступе. Я хотел бы ее прочитать, но вот это единственная монография, которая целиком посвящена именно этому делу. То, на что я в основном сегодня опирался, это статья. Вот этого американского автора, научная статья, но она сравнительно небольшая. Но вот есть целая книжка.
Да, «Братство волка» 2001 года. Ну да, это вот из тех фильмов.
Нет, ну это из этой серии, но не об этом деле.
Нет, да. Конечно, да, да. Тут Василий просто, когда я говорил, что это достаточно популярная тема была.
Нет, так, рубеже, конечно,
господи. На рубеже тысячелетия особенно.
Дженна Николсона давайте вспомним «Человек-волк».
Ой, прекрасный.
Какой, просто волк.
Какой да. Чудесный фильм. Вот. Хорошо, спасибо большое. А про артуровскую Британию вы можете книжку посмотреть и купить «Шоп Дилетант Медиа» в нашем замечательном магазине. Все, спасибо. Сегодня мы так, как в прежние эховские годы. Помнишь, когда тебя поставили в док на капитальный ремонт? Вот мы все время так вели передачу. Да.
Ну ничего, мы еще вернемся с вами.
Конечно,
да?
Конечно. Мы еще, да, повоюем и да, поговорим.
Хорошо. Всем всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.